В самом широком введении в 13 основ веры, напомню, в общем и целом мы остановились на том, что основы веры, 13 основ веры открылись во время выхода из Египта, чудесами, которые произошли во время выхода из Египта. И на самом деле эти чудеса, которые открыли основы веры, они были преддверием дарованию Торы. Собственно, дарование Торы превратило эти открытия в основы веры. А они как бы придали дарованию Торы эти чудеса, то вот то самое звучание, которое им придали. Это я говорю это в общем и целом. Здесь мы подошли к теме, которая должна показать как бы корень, в чем на самом деле корень единства, чудес выхода из Египта и дарования Торы. И это как бы корень вот этого единства, чудес выхода из Египта и дарования Торы, Раф объясняет через имена Всевышнего. То есть мы сейчас подошли к очень такой теме, в которой нужно быть предельно осторожным, имена Всевышнего. Вы знаете, что Всевышний проявляется в Торе под разными именами. И эти разные имена, они, собственно говоря, они означают разные проявления Всевышнего. Ну вот мы тему эту и начнем. Это пятый пункт вот, в самом первом уроке. Гилуй шем мифураж бейцеят Мицраим шореш ха-Тойра. Раскрытие шема мифураж. Сокровенного имени Всевышнего во время выхода из Египта. Я всегда затрудняюсь, как перевести шема мифураж. И обычно я его называю сокровенным именем Всевышнего. Это не перевод. Шема мифураж это, то есть буквально шема мифураж означает прямое имя, объясненное имя. То есть как бы не иносказательное, в отличие от всех остальных имен. То есть имя Всевышнего, как оно есть. Вот. Мы его называем также и сокровенным именем Всевышнего, потому что шема мифураж, то есть прямое имя Всевышнего, но фактически запрещено к употреблению, как оно есть, куда больше, чем все остальные имена, которые тоже являются именами Всевышнего и тоже запрещены к обыденному употреблению. Прямое имя Всевышнего или объясненное имя Всевышнего, оно сокровенное настолько, что мы его даже не читаем, как оно пишется. Просто не читаем. То есть мы пишем его так, как мы его пишем, а вместо того, чтобы читать его, используем другое имя. То есть это имя, оно настолько сокровенное, что оно даже не читается. Поэтому позволяю себе это имя называть сокровенным именем Всевышнего. Так это вот четырехбуквенное, или другими словами, это четырехбуквенное имя Всевышнего, или тетраграмматон. И если мы посмотрим на буквы этого имени, да, не читая его, а только размышляя об этих буквах, то мы увидим, что это как бы глагол «быть» в трех временных формах. В прошедшем времени, в будущем и настоящем. И поэтому в Талмуде это имя, его принято приводить, изменив порядок букв, так что Талмуд называет это имя Шема Авая, то есть буквально можно понять как имя бытия, имя самого бытия. Это вот, собственно говоря, то, что мы называем сокровенным именем Всевышним или Шема Мифураж. Мы еще будем говорить, значит, дальше. Да, так вот. Об этом имени, насколько это возможно. Так вот, Ашваши бен Гилуя Тарашель Машель, Нисим Шинасоли до Мифурешит Бапсуким. То есть прежде всего, параллель между дарованием Торы, то есть открытием Торы, которая произошла руками Маше, и чудесами, которые тоже были сделаны его руками во время выхода из Египта, то есть вот эта параллель, она прямо указана в Торе. Вот цитата из книги Дворим. «Велокам нави от бы Исраэль ки маше шер ядошем по ним бы по ним». Я сначала первую половину цитаты переведу. «И не встал пророк больше, как бы другой пророк в Израиле, подобный Маше, который знал Всевышнего лицом к лицу». Это как будто бы о даровании Торы сказано. А дальше продолжение такое. «Лыколи атоту мавсим» – для всех чудес и знамений, которые делал Маше. То есть Как не было подобного Моше в даровании Торы, во всем процессе дарования Торы, от самого начала до конца, мы видим в книгах Торы, что Моше неоднократно обращается к Всевышнему на протяжении всех 40 лет в странстве. Всевышний говорит с ним лицом к лицу. Так вот, есть параллель между дарованием Торы, которая произошла посредством Моше, и только руками Моше, не было равных ему пророков. И то же самое сказано про чудеса, которые делались руками Моше во время выхода из Египта. То есть эти чудеса, как бы это странно или, скажем так, непонятно для нас не звучало, эти чудеса, они тоже могли быть сделаны только Моше. То есть это такой важный момент. Хотя мы как будто бы особо и не различаем между чудесами выхода из Египта и какими-то другими. Тем не менее, это так. Вот. И объясняет этот стих Рамбан. Шейдо ашем паним аль паним баатут и морфсим, шикулам наасу бешмо гадоль. Значит, Рамбан поясняет, что значит не было подобного Моше пророка и подобного ему для чудес и знамений. Рамбан объясняет это так. Тот, который знал Всевышнего лицом к лицу во всех чудесах и знамениях, имеется в виду, что все эти знамения, они были совершены великим именем, то есть четырехбуквенным именем Всевышнего или именем бытия. К Моше Нима, как сказано, «Вейцееха бифанов бекахо гадой» и вывел он тебя перед лицом его силой великой. Силой сокровенного имени Всевышнего. Это говорит Рамбан. И в этих словах Рамбан намекает, значит, в этих словах Рамбан намекает на то, что сказано в другом стихе в Торе, а сказано там вот что. Тоже цитата, это уже из книги Шмот, и это прямо сказано, то есть сам Всевышний, когда он открывается Моше, говорит ему такие слова, Тора свидетельствует. «Ваира эль Авраам эль Ицхак бекель». Шакай, вишми ашем, лонадати лейл. То есть Всевышний говорит Моше, что я как бы показывался, я открывался Аврааму Ицхаку, и Ицхаку как? Здесь другое имя Всевышнего, точнее даже два. Или третье, двойное имя. Кель, буквально, ну, в общем, это должно означать просто Бог, высшая сила. Просто это алиф ламит. Обращаю внимание, это тоже мы не читаем, как оно. Не читаем это в суве, так как оно пишется, но, по крайней мере, в молитвах и как бы в чтении тоже читаем его, в отличие от четырехбуквенного имени Всевышнего. И Шиндалит Юд, которое мы, как бы, чтобы лишний раз не упоминать, произносим как Шакай. То есть Всевышний говорит Моше, что я открылся Аврааму Ицхаку, как Кель Шакай, как Бог, вот, у которого есть такое имя Шакай, а имя, четырехбуквенное имя бытия, именем бытия я не открылся им. Тут важно понять, важно обратить внимание вот на что. То есть если мы будем читать те места в Торе, которые рассказывают историю Авраама Ицхака, мы неоднократно там встретим тоже четырехбуквенное имя Всевышнего. Вот. Но это только потому, что мы читаем это в Торе. То есть Тора нам уже дана, она нам дарована. И теперь мы знаем, что то, что происходило с Авраамом и Ицхаком, это уже было как бы преддверие открытия Всевышнего. То есть это все Тора. Да? Вот. И тем не менее, в отношениях, в проявлениях к самому Аврааму, к самому Ицхаку, как говорит Всевышний, он не открывался ему как четырехбуквенное имя, открывался как имя Кель Шакай. То есть вот это имя, оно требует сейчас объяснения, что имеется в виду. Значит, имя Шин Галь. Юд Ламит понятно, то есть это просто высшая сила. То есть это как бы означает божество. Ну, вот. Так как мы понимаем это слово. Значит, Шин Галит Юд. Есть Мидраш, который говорит, как бы расшифровывает это имя, делит его на две части. Ше, который означает что, который обычный предлог Лашон ха-Кодеш. И завершение, последние две буквы имени Дай. Достаточно. То есть некое имя Всевышнего, которое означает, что творение, совершенное божественной силой, как бы невелико оно ни было, оно всегда имеет свои определенные пределы. Тот, который сказал миру достаточно. То есть Мидраш буквально объясняет это имя следующим образом. Значит, что небеса расширялись как бы до бесконечности. Могли бы, да? То есть само творение, в котором мы находимся, мир, Вселенная, Земля, создание, все это могло бы быть бесконечно, пока Всевышний не положил предел этому распространению. Достаточно. В принципе, это должно означать, для нас это должно означать вот что. Что в общем и целом мир испытания, мир исправления ограничен. Испытание человека ограничено. Мир, который должен быть исправлен, он имеет как бы какие-то ограниченные рамки. Теперь здесь, значит, то, что хочет нам сказать Рамбан по поводу, точнее, то, что хочет сказать Тора об открытии Всевышнего под именем Шин Далит Юд, значит, здесь несколько иная интерпретация этого имени, но сейчас увидите, что это то же самое. Да? Вот. Это тоже комментарий Рамбана уже на этот стих, где сказано, что Авраам Ицхаку открылся именем Шин Далит Юд. Амар Элаким ле Маше, сказал Бог Всесильный Маше, не роитель, а вот быко яди, ашер анохи шодет этом бомазалот. Значит, открылся я праотцам силой руки своей, которой я, тут сказано шодет. Шодет, виждот, это грабить, наверное, побеждать, то есть мазалот. Мазалот, кто еще не знает, что такое мазалот? Звезды, которые определяют человеческую судьбу. То есть на что здесь Рамбан намекает? Прежде всего, это известный мидраш, который говорит на стих, когда Авраам жалуется Всевышнему, что вот ты мне обещал подарить, дать наследие землю, произвести народ от меня, а у меня детей до сих пор нет. Всевышний говорит, выйди наружу, выйди из шатра, посмотри на небо, видишь, как невозможно посчитать звезды, как невозможно будет посчитать твое потомство. Мидраш говорит, что это означало, что Всевышний вывел Авраама из-под власти звезд, из-под власти судьбы. В общем, как бы то ни было, другие мидраши говорят, что Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, они все были бесплодны. То есть с точки зрения природы, сотворенного самим же Всевышним мира, который управляется законами природы, звездами, сферами, которые находятся над этим миром, как бы в пределах Вселенной. С точки зрения природы этого мира, у Авраама вообще не должно было быть потомства. Причем не только у Авраама, и у Сары, и у Ицхака потом, и у Ривки. И каждый раз Всевышний должен был делать чудеса, а именно ограничивать, ставить предел, ставить границу действием законов природы для того, чтобы в конце концов мог появиться этот народ, который удостоился получения Торы. То есть, когда Всевышний говорит, что открывался Аврааму и Ицхаку только под именем Кель-Шакай, имеется в виду, что он, ну, позволю себе так сказать, не позволил природе, законам природы этого мира не дать появиться их потомству. Только сдерживал природу этого мира, только позволил, дал силу возникнуть в конце концов народу Израиля вопреки всем законам и природе этого сотворенного мира. Но это еще не означало, что Всевышний открыл, что есть другая природа, куда более глубокая, более значимая, чем видимая природа сотворенного тогда мира. Ну, как раз об этом мы сейчас и продолжим. Да, так вот, открылся только в имени Шиндалит Йуд, посредством которого я как бы вот побеждал, да, Мазалот, в смысле звезды, которые определяют человеческую судьбу, и помогал избранным, то есть Аврааму и Ицхаку, а в Альбишми Йуд Кей, Ашербоние Коль Аве, Лонадателем. Однако вот в этом имени, четырехбуквенном, да, именем, которое осуществляет все бытие, то есть буквально Рамбан как бы указывает на то, что четырехбуквенное имя – это есть имя самого бытия. Так вот этим именем я не открылся. Что значит? Левролем хадашот башинуя таладот. То есть создать, я не создавал для них, как говорит Рамбан, ничего нового, чтобы изменило вообще систему связи, последовательность порождения этого мира. То есть до дарования Торы, до чудес выхода из Египта, в принципе, в этом мире не появлялось ничего нового, чтобы противоречило природе, ну, кроме, так сказать, потомства, да, Авраама и Ицхака, не появлялось ничего нового, чтобы дало совершенно новую систему причинно-следственных связей, которая была раньше, то есть так скажем. То есть появились вещи, которые возникли вопреки причинно-следственным связям, которые существовали до того, но не возникло новых причинно-следственных связей в этом мире, скажем так. Объясним это так. «Ветадиалеем паамахерет Ашем Агадоль, кибо они асе имеем леафлия, вейду ки они Ашем асе коль». И не открыл им как бы великое имя, которым как бы я и делаю все. О! Ламан, шейцият Мицраим на астабы гелюй шема мифураж, бешем за ацмо, нетна тара. Вот. И отсюда мы учим, что выход из Египта произошел сокровенным именем Всевышнего. Произошел через раскрытие этого сокровенного имени Всевышнего. И самим же этим именем и была дана Тора. Сейчас мы поясним, что это значит. Вот. «Векен катав Рамбан, аля пасук, верацон шохней сне». И подобная вещь пишет Рамбан также и на стих, тоже цитата из книги Дворим, «Верацон шохней сне». Тут есть иносказание. «Желание живущего в сне». Сне – это куст, который горел и не сгорал, в котором Всевышний открылся Маше впервые. Открылся четырехбуквенным именем. То есть что мы видим? Тора иносказательно называет четырехбуквенное имя Всевышнего, то есть проявление имени бытия, живущий в сне. Как там, где Всевышний открылся впервые Маше. Вот. И говорит об этом Рамбан, «Вайкра Ашем Нихбат Шохней Сне». И, значит, здесь, вот в этом стихе, названо великое имя, живущее в сне. «Кишам Нире Алов Бетхила», поскольку там, в этом самом кусте, не сгорающем в сне, там Всевышний открылся в начале. «Вышахан Ямим Рабим Алигар Синай Шу Маком Сне». И там долгое время он как бы находился, прятался на горе Синай. Это как раз и есть место, где растет этот куст Сне. И Месинайба вышахаем в Израиль. Пришел из Синая и поселился в Израиле. В смысле четырехбуквенное имя Всевышнего. Так, сначала что говорит Рамбан, что он объясняет? Вот это четырехбуквенное имя Всевышнего, имя самого бытия, оно как будто бы, это из насказания, понятно, пряталось на горе Синай, в этом самом кусте сны, пока Моше не удостоился прийти туда и открыть. И тут самое время восполнить, скажем, на первый взгляд, досадное упущение, которое у меня было на прошлом уроке, когда я объяснял, насколько мне это удалось вообще сделать, о знамениях и чудесах выхода из Египта, когда я их объяснял, Я забыл объяснить самое главное и самое первое. Посох Моше. То есть первое знамение, которое получил Моше, собственно, то самое, которым он потом и совершал все остальные чудеса, это был посох, который ему Всевышний дал. Вот. А это как раз и произошло, когда Всевышний, напомню вам, когда Всевышний открылся Моше в сне, вот из этого куста, когда Моше услышал голос. Когда услышал голос, что сказал ему Всевышний? Что у тебя в руках? А в руках у Моше был посох. Бросил его на землю. Моше бросил его на землю, и его посох превратился в змея или крокодил. И та, и другая версия, она заслуживает внимания. Вот. И змей был страшный. Моше увидел этого змея и хотел от него бежать. Тогда Всевышний сказал ему: не бойся, возьми его за хвост. Моше взял змея за хвост, и змей опять превратился в посох. А потом уже, так сказать, с этим посохом Моше как бы использовал этот посох для того, чтобы совершить все чудеса, которые происходили во время выхода из Египта. Так что это значит? Как можно понять вообще посох, превращающийся в змея или в крокодила, который можно потом вернуть обратно? То есть тут очевидно, ну, назовем это символикой, хотя это, конечно, не символика, а это, скажем, символическая передача, аллегорическая передача самой сути вещей. Змей или крокодил? Это и дурное начало, которое есть в человеке, и само зло, которое присутствует в этом мире, которое является неотъемлемой частью природы, сотворенной именем Элоким. Так был сотворен мир. То есть мир был изначально сотворен, что в этом мире происходит смешение, что в этом мире существует смешение добра и зла. Мы живем в мире смешения добра и зла. Причем очень важно понимать, что злом в мире является не только сам факт, что зло присутствует в этом мире и смешано с добром, а само смешение. Вот, скажем так, если позволить себе немножко отвлечься от темы урока и вернуться, посмотреть на актуалии. Я не имею в виду какую-то конкретику происходящего сейчас, а просто что происходит в мире. В общем и целом в мире происходит одно и то же постоянно. Люди пытаются участвовать в борьбе добра и зла. Конечно, каждый на стороне добра. И чем больше они борются, тем хуже в этом мире становится. Потому что разделить между добром и злом невозможно. То есть и каждый человек, который борется за какое-то понятное, очевидное ему добро, с каким-то там, против какого-то понятного, очевидного ему зла, он делает другое зло. Убивает какое-то другое добро, которого он не понимает. То есть присутствие зла в этом мире, его как бы смешение с добром, это само по себе, то есть превращает мир в мир, в котором так или иначе зло главенствует. То есть оно проникает как бы во все как бы уголки, во все аспекты, во все детали этого мира. То есть невозможно отделить. Это зло, оно буквально часть природы. То есть первым делом, что Всевышний показал Моше в тот момент, когда он открылся ему в сне, он ему показал, что зло, присутствующее в этом мире, как его неотъемлемая часть, это не зло как таковое, а это инструмент. Змей, который есть суть выражения мирового зла, в руках Моше, если правильно взяться за него, превращается в посох. То есть в инструмент, ну, по-простому, посох – это то, что помогает человеку двигаться в помогает ему идти на большие расстояния. Вот. И более того, этот посох в руках Моше, он оказывается средством исправления этого мира. То есть само зло, оно и является средством исправления этого мира. То есть, как бы, то есть другими словами, то есть то, что было неотъемлемой частью, неизменной частью природы этого мира, во время открытия Всевышнего Моше становится чем-то совершенно иным. Это и означает... Вот. И с этого начинаются все чудеса в Египте. То есть все начинается с того, что сама природа этого мира, она не является на самом деле таковой, какой кажется на первый взгляд. То есть то, что было неотъемлемым, неизменным в этом мире злом, превращается в инструмент исправления этого мира. В этом суть четырехбуквенного имя Всевышнего. Это суть самого бытия. В том, что Всевышний не создает ничего плохого. То, что является в этом мире злом, только выглядит таковым до поры до времени, до того, как придет время, наконец, открыть ему свою собственную сущность. Дарование Торы – это дарование инструмента, который превращает зло этого мира в добро, открывает истинный замысел, истинное лицо Всевышнего. Поэтому дарование Торы происходит четырехбуквенным именем Всевышнего. То, о чем говорит Раф, о чем говорит Рамбан, то, о чем говорит Тара. И то же самое чудеса Моше. То есть суть чудес, которые делал Моше в Египте, да, это суть только раскрытия того, что природа этого мира, вот так, как он был сотворен, от сотворения мира и до дарования Торы, она не является чем-то постоянным, неизменным. Эта природа, она скрывает нечто куда более глубокое, действующее не по законам природы, как мы видим, а действующее совершенно по иным законам, по законам дарования Торы. Понятно? О! А сибаши раца кодыш бороху луацей та истроль бы несима шейхим лешем авая, угдейшию несима эру и есот вешораш лематам тара. Почему Всевышний захотел вывести народ Израиля из Египта чудесами, относящимися к четырехбуквенному имени Всевышнего? Это причина в том, что выход из Египта, эти чудеса, они должны стать корнем, основой, фундаментом для дарования Торы. А дарование Торы, это означает, что человек, принявший Тору, принявший заповеди Торы к исполнению, живет не по законам природы этого мира, хотя, кажется, они вокруг продолжают действовать, как и раньше, а этот человек, он живет по законам желания исполнения или неисполнения, не дай Бог, желания Всевышнего. Истинная природа, она зависит от того, насколько человек исполняет или, не дай Бог, не исполняет заповеди Всевышнего. Хотя, кажется, между, скажем, двумя природами этого мира, внешней и внутренней, есть неразрешимое противоречие. Ну и заповеди, они как бы даны. Большинство заповедей, они отменяются, перестают действовать, когда их исполнение вызывает угрозу жизни. Ну, то есть... Когда сталкиваются между собой законы Торы и законы природы. Вот у меня нет никакой еды кошерной, есть только не кошерная. То есть, по замыслу Всевышнего я не должен есть некошерную еду и должен выжить одним только исполнением. Нет, Тора как бы уступает. Можно есть и некошерную ради спасения жизни. То есть Тора как бы подчиняется законам природы. Но это не истинное положение вещей, а это еще большее испытание, которое есть у человека, после того, как ему даровано Тора. Потому что все равно жизнь человека, его благополучие в этом мире, оно зависит от исполнения воли Всевышнего, от исполнения законов Торы, а не следования законам природы. Это, конечно, тема непростая, но Только два слова скажу. От того, что мы следуем законам природы и даже подчиняя как бы свое исполнение Торы в определенном смысле этим самым законам природы, мир от этого лучше не становится. Мир это не спасает. Мир все равно катится туда, куда он катится. Он все равно катится к катастрофе. И исправление мира, надежда на будущее, оно появляется там, где воля Всевышнего побеждает законы природы, то есть там, где человек должен исполнить волю Всевышнего вопреки своей человеческой природе и законам природы. Просто Всевышний дал это исправление таким образом, дал эти законы так, чтобы не так уж явно было это противоречие. Это только усиливает испытания. Да, так вот Всевышний хотел, такова была его воля, таково было желание, чтобы выход из Египта стал основой, фундаментом для получения Торы. Ветара куля ги шматов шель кодеш барух. А известно, что вся Тора – это имена Всевышнего, то есть каждое слово в Торе – это имя Всевышнего. То есть это то или иное проявление Всевышнего в этом мире, вопреки законам природы. Умакор коль шмот вашем авая. А источник всех имен – это четырехбуквенное имя бытия. Так это принято у мудрецов Каббалы называть четырехбуквенное имя Всевышнего стволом, из которого, как ветви, растут все остальные имена Всевышнего. А уж из ветвей растут еще ветви, а на ветвях листья. Так что, в конце концов, значит, все слова Торы, они исходят из имени Всевышнего, как ветви выходят из ствола дерева. Ну и потом из этого исходит и весь остальной мир. А так вот, четырехбуквенное имя Всевышнего – это источник всех имен, ибо все они происходят из него. И поэтому, когда открылось имя, четырехбуквенное имя Всевышнего в выходе из Египта, то это открытие, оно стало фундаментом и корнем дарованию Торы, которое произошло потом. То есть во время выхода из Египта открылся сам источник Торы. А уж Торой был сотворен мир, не во время выхода из Египта, а до того. Да? Торой был сотворен мир, как сказано, а Тора умерит, а не аити клио манучеля кодыш боруху. Это Мидраш говорит. Тора говорит, что я была инструментом Всевышнего. И было так, что Всевышний смотрел в Тору и сотворил мир. Хотя, несмотря на то, что мир сотворен Торой, мир сотворен по тому плану, который открывается в Торе, тем не менее, мир, сотворенный Торой, скрывает Тору. И для того, чтобы Тора открылась в этом мире, потребовалось чудеса выхода из Египта, раскрытие четырехбуквенного имени Всевышнего. И дальше этим именем дарование Торы. Дарование получившим Тору истинного смысла, истинной природы бытия этого мира. Суть которого в исполнении воли Создателя, а не в следовании сотворенных ими же самим законов природы, которые существуют как и змей, как зло, только для испытания человека, способного превратить это в инструмент достижения истинной цели. О. Собственно, тут дальше и сказано то, что я уже сказал. «Вдели галот это тарали Исраэля дей маши рабейну, усрах тхиляли галот это шем, шибонье коле вайот». И прежде, Для того, чтобы даровать Израилю Тору руками Моше, потребовалось сначала открыть это имя, которое и создало все бытие. И произошло это посредством чудес, каждое из которых было как будто бы новым творением. То есть это, еще раз, мы возвращаемся к общей оценке каждого чуда, которое происходило во время выхода из Египта. Каждое чудо – это было новое творение. Новое творение, как бы относящееся к семи дням творения, то есть выпадающее, выходящееся за рамки уже сотворенной природы. Вот. И тут как раз то, что мы как бы упоминали уже, можно было бы давно сказать. «Эсар макот эм кенегита сарама амарот бэм невраула». То есть 10 казней египетских, они соответствовали 10 речениями, которыми был сотворен мир. Помните, мир был сотворен всего 10 речениями. Берешит бара Элоким вначале сотворил, это было первое речение. Вот. И этому соответствует последняя казнь избиения первенцев. Ваемер Элоким Иор, и сказал, всесильный да будет свет, а это предпоследняя казнь тьма. Об этом говорили. Убесар макот элю итбатели улам анира тикаям михуцла асарама амарот. И, значит, и вот этими, в 10 этих казнях, как бы, открылась, скажем, иллюзорность существования мира, который, казалось бы, существует сам по себе, помимо 10 заповедей. Еще раз, да? Сейчас я объясню, о чем речь идет. То есть есть параллель между 10 речениями, 10 высказываниями, которые мы видим в сотворении мира, в сотворении природы. То есть эти высказывания, они так сказаны, они так сформулированы, они имеют такой результат, что возникает, в общем-то, внешний мир, имеющий малое отношение к истинному замыслу Всевышнего, но этот мир, как кажется, существует сам по себе. Существует в виде неизменных законов природы. Эти законы природы, сотворенные Всевышним, они выглядят настолько неизменными, что, допустим, поколение Вавилонской башни считало, что у них есть в руках инструмент, посредством которого можно воевать со Всевышним. То есть мы как бы используем законы природы против воли, известной нам каким-то образом, самого Всевышнего. То есть мы обустроим этот мир таким образом, что он дальше будет существовать по нашему вкусу. Что-то такое, возможно, произошло и с Адамом. То есть важно понять, чем дарование Торы вообще как бы меняет ситуацию, или с Каином. Помните, как нелегко понять, как согрешил Адам. Только он получил заповедь от Всевышнего, отвернулся, Каин разговаривал со Всевышним, получает прямое предупреждение, отворачивается, убивает Авеля. Как будто так и надо. То есть законы существования этого мира для людей, живущих до дарования Торы, они были настолько очевидными, настолько самодостаточными, что у них не было сил поступить против этих законов. Я бы даже, тут нужно быть уже втройне, вчетверне осторожным, то есть все грехи, которые происходили, которые совершались до дарования Торы, скорее бы можно было бы назвать ошибками, чем грехами. Ну или в большей степени ошибки, чем грехи. То есть это как бы вот такая разновидность недопонимания, недоосознания. Ну вот как ребенок. У ребенка, у него слова существуют отдельно от действительности. Ему говоришь, в розетку не лезь, там ударит током. Какой ток? Он не понимает этих слов. Ему нужно, чтобы его ударило, тогда он понимает. Да? Лучше уж сказать, что там бабайка живет, чем чем объяснять ему, чем говорить ему, что ударит током. То есть все вот эти разговоры, ударит током или что-то такое, они для него как бы находятся за рамками его восприятия действительности. Так вот, это был мир до дарования Торы. Это был мир, внешний мир, мир установленных законов природы, а желание Всевышнего, пусть даже и высказанное каким-то образом людям, живущим в этом мире, оно было как нечто, так сказать, исходящее извне. И что происходит во время выхода из Египта? То есть Всевышний сам на глазах у всех, причем каким-то, скажем так, непостижимым нам, непонятным, чудесным образом, что даже Итро в Медьяне это все услышал и увидел. Итро же пришел, сказал, чудеса я видел, слышал. Да? То есть, это были какие-то совершенно всемирные чудеса. То есть Всевышний сам на глазах у всех живущих нарушал законы природы один за другим. Показывая, что когда он установил эти законы, он не имел в виду, что эти законы будут вечными. Вообще не это имелось в виду. Вы неверно поняли. Вы не так подумали. Не это имелось в виду. То есть 10 казней, они пришли как поправка к 10 речениям, которыми была сотворена природа мира. Они были поправкой к этим речениям и преддверием к тому, что Израиль получит 10 заповедей, назовем их так. Хотя немножко, так сказать, расходятся комментарии наших мудрецов по поводу трудностей с переводом. Русский язык, речение, я только что Маамарот речениями называл. Поэтому придется объясняться. Да? Вообще слово Маамар – это амира. В Талмуде объясняется как просто речение. Вот я говорю, речь она как ручеек течет, набор звуков. Да? Так вот, если уж речение, искать аналог слову, русскому слову речение, в лашон ха-кодеш, так это будет маамар. Теперь 10 речений, которые дарованы, да, Моше, которых начинается дарование Торы, они в Торе называются дибраот, дибур. А дибур – это что-то намного жестче. В смысле, дибур – это приказ. То есть амира означает просто констатацию фактов. Что есть, то есть. Да будет свет. Есть свет. Разделил между светом и тьмой. Будет день, будет ночь. Так и есть, день и ночь. В том, что есть день и ночь, нет ничего, кроме факта, что они есть. А вот я, Господь Бог твой, соблюдая субботу, почитаю отца и мать, это приказ. То есть, с одной стороны, этот приказ, как бы с точки зрения природы этого мира, он не имеет силы констатации факта. Ну, если бы это была амира, Всевышний сказал, соблюдай субботу. Все, все соблюдают субботу. Просто нет никакой физической возможности не соблюдать субботу. Дибур обращен к человеку, способному поступить иначе, и поэтому его значение для человека намного жестче, чем просто высказывание. Дибур – это приказ. Поэтому 10 асара дибраот, то есть 10 высказываний, с которых начинается дарование Торы, их можно назвать 10 заповедями, потому что это приказы. Может быть, можно было бы это назвать 10 утверждениями. Ну, как еще будет предложение? Ну, остановимся на 10 заповедях. В принципе, это вполне нормально, хотя войдет в противоречие с некоторыми нюансами в некоторых комментаторах. Вот. Дело в том, что когда мудрецы ведут подсчет 613 заповедей в Торе, далеко не однозначно как бы внесение всех 10 речений, которые были на скрижалях, в официальное число 613 заповедей. Но это не значит, что речения не были заповеди. Они были заповеди, приказы. Да, так вот, вот эти вот 10 казней, они пришли, да, разоблачить, да, неизменность 10 речений, которыми был сотворен мир, так чтобы поставить на их место 10 приказов, которые дал Всевышний во время дарования. То есть настоящие, неизменные, непреложные законы, которые человек не может обойти, это заповеди, данные во время дарования. Неизменной является не физическая природа этого мира, а желание Всевышнего, открытое в Торе. Это истинная природа. А 10 казней, они как бы мост. Это то, что должно было разбить старое представление о мире и дать возможность занять это место новому представлению о мире. То есть в этом суть дарования Торы. Муван и фо, ширак алисот яцият мисраем, шиебрия хадоша, вешема мифорхаш. И тогда должно быть понятно, что только выход из Египта, который по сути был новым сотворением, как будто бы новым сотворением мира, это я уже для себя добавляю, да? Это было как будто новым сотворением мира, новым сотворением бытия четырехбуквенным именем Всевышнего. То есть только в результате выхода из Египта могла открыться Тора. Потому что так устроен человек. Как сами евреи сказали, наасэ венишма. Человеку трудно понять вещи, которые он еще в этом мире не прожил, не пережил. Нужно было пережить выход из Египта с рассечением Красного моря в конце, для того, чтобы оказаться способными принять то. Мишам вэ элех, ашгахат ашем, бэсхар вэ одыш, и альпия кию матара, обитула. Но с того момента, то есть с выхода из Египта, с дарования Торы и далее, да, проведение Всевышнего действует в соответствии с исполнением или, не дай Бог, неисполнением Торы. Шары нитгалта, шатара шоры смацею, алам вихиюто, кмоше, кидбэр лара. Поскольку тогда открылось, уже тогда открылось, что Тора, по сути своей, является корнем этого мира, его бытия и жизни в этом мире, как и будет объяснено. То, давайте дальше посмотрим еще одну тему, или точнее подтему. Значит, что происходит? Что происходит? Дарование Торы должно было сменить, да, у человечества приоритеты, да, то есть изменить, дать понять, что мир существует не по законам природы, а по законам исполнения или неисполнения воли Всевышнего. Единственное, что тяжело, почему нам до сих пор кажется, что мир существует по законам природы. Тем более, как я и говорил уже, даже сама Тора тогда, по выходу из Египта, она дана таким образом, что как будто бы она подчиняется законам природы. За исключением там вот. Три заповеди только из-за них можно умереть. Все остальное умирает. И, видимо, поэтому следующим пунктом Рав приводит вот что. Эмунат ашгахашинин долга бейцеят Мицраим. Собственно говоря, так оно и есть. Эмунат ашгахашинин долга бейцеят Мицраим. Вера в это провидение, которое открылось во время выхода из Египта. То есть мы все еще обязаны верить в том, что во время выхода из Египта открылось провидение Всевышнего в соответствии с исполнением или неисполнением заповедей. То есть произошло открытие, достаточное для того, чтобы стать основой, фундаментом веры. Это еще не окончательное исправление мира. Потом, дальше, вряд ли мы уже успеем сегодня, значит, частью этой веры является обязанность ждать, в смысле, ожидать постоянно, каждый день окончательного раскрытия Всевышнего в этом мире, окончательного освобождения. То есть, как бы, окончательной смены природы, вообще самой основы существования этого мира. И все время, в котором мы находимся между дарованием Торы и приходом Машиаха, мы обязаны жить в вере в то, что Всевышний управляет этим миром в соответствии с исполнением или неисполнением заповедей. Это не стало очевидным. То есть это, я напоминаю, о чем мы говорим. Мы говорим об основах веры. Чем отличается вера от в чистом виде осознания? Вера, она существует, даже если она основана на таких вещах, как выход из Египта и дарование Торы, тем не менее вера существует вопреки тому, что говорит нам осязаемая реальность. И то раскрытие, которое произошло во время выхода из Египта, было основой веры. Бесефера Хинух, Бемицват Анохи Ашем Элякеха. Есть такая книга Хинух. Это, кстати, одна из книг, которая составляет список 613 заповедей. То есть он приводит в порядок 613 заповедей, как, по его мнению, они учатся из Торы, и дает каждой заповеди таам, какое-то объяснение, вкус, да, чтобы человек понимал хоть какой-то смысл, который есть в исполнении заповедей. Так вот, по поводу заповеди «Анохи Ашем Элакеха», то есть по поводу заповеди «Я Господь Всесильный твой», дальше сказано, который вывел тебя из земли египетской, да? Значит, Хинух обращает внимание, что это есть, как бы, он обращает внимание на то, что корнем, фундаментом веры является выход из Египта, и добавляет к этому следующие вещи. Ваашер, Амар, Ашеру Цисиха. И еще сказано в этом стихе, который вывел тебя из земли египетской, «Ламар шело ифатели вавхем, лакахат иньян цейскем меавдут Мисраем, умакот Мисраем дерех микре». То есть так говорит Хинух. Значит, вот в этом стихе, в этой заповеди верить, да, в то, что есть в этом мире Бог, сказано, который вывел тебя из земли египетской, для того, там это сказано, чтобы ты не подумал, как будто бы выход из Египта произошел случайно. Случайно, ну, не в смысле случайно, нечаянно вышли из Египта, да, или нечаянно Всевышний вывел из Египта. Имеется в виду, что как будто бы у этого были какие-то причины, помимо того, что Всевышний хотел раскрыть народу Израиля и всем народам в этом мире, что все, что происходит в этом мире, происходит по воле Его. И еще, выход из Египта, он ведь был наградой для одних и наказанием для других. Так вот, награда и наказание, которые случились во время выхода из Египта, они были заслужены. Они не были случайны. Эладу шанохи хуше шеоцеси эскем бехефецу беашгаха. Знайте, что я, ну в смысле, создатель этого мира, да, я вывел вас по желанию своему, то есть в соответствии со своим желанием, со своим намерением. Башгаха, то есть с провидением, в смысле обращая внимание на заслуги или их отсутствие. То есть наказан был тот, кто должен был быть наказан. И награжден был тот, кто должен был быть награжден. К Мошеевтиях, для Абасейна, Авраам Ицхак, Яков, так, как Всевышний обещал, Авраам Ицхак, Яков. То есть были причины, почему Израиль был выведен из Египта, были причины, почему Египет был наказан, когда выходил оттуда Израиль. Да, соответственно, недаром же, напомню, Авраам как будто бы сомневался после очередного обещания Всевышнего, что произойдет от Авраама великое потомство, и унаследует эту землю, Авраам задал вопрос такой, который вызывает много вопросов соответствующим образом у комментаторов. Авраам спросил бы «Майда», как я узнаю. Звучит, как будто «чем докажешь». Просто вдумайтесь, то, что там происходит. Сам Авраам, да, он не однажды, беседуя со Всевышним, казалось бы, лицом к лицу, он удивлялся, как бы по-простому, обещанием Всевышнего. Да? У меня детей нет, да? И Всевышний должен был его, значит, из-под звезд выводить. Да? Говорит, я для тебя унаследую землю. Очевидно, Авраам понимал, как бы, общественно-политические расклады в мире, в котором он находился. Как вообще? Я шучу немножко, как бы чуть-чуть утрирую вопрос. То есть Аврааму было непонятно, как это может произойти. Бемайда, как я узнаю, в смысле, чем ты подтвердишь, как я пойму. И что Всевышний ему отвечает? А вот ты узнаешь, что будут потомками, потомки твои будут 400 лет рабами в Египте. То есть, как бы по-простому, Авраам, то есть самый как бы простой вот, комментарии, которые приводят комментаторы, которые говорят, говорится на это место, что Авраам как бы проявил слабость маловерия и за это был наказан. А вот раз ты мне не веришь, значит, будут твои потомки рабами в Египте. Хотя на самом деле, в глубине всего происходящего, конечно же, это не так. Потому что на самом деле народ Израиля должен был пройти это испытание египетским изгнанием для того, чтобы удостоиться. И это то, что не, ну, как бы, то, что не видел, не понимал Авраам. Как они удостоятся, как они заслужат, как они смогут заслужить то, что Всевышний приведет их в землю обетованную. А вот так, что будут проходить испытания. То есть Египет был изначально как бы, то есть не то, что изначально, еще до выхода из Египта, до дарования Торы, Египет должен был стать кившам, как это называют, тиглем, да, вот этим, печью, да, в которой произойдет испытание или закаление народа, получившего Тору. Значит, соответственно, он должен был быть наказан. Ну, там, собственно, Всевышний потом он и говорит. А потом выведу их, будут они рабами, а потом выведу их и над Египтом суд устрою. Все будет как будет. Кстати, тот самый змей или крокодил, который превращался в посох Моше, да? Это же, по крайней мере, по ряду комментаторов, был чуть ли не главным идолом в Египте. Расходятся разные мидраши, то баран называется главным идолом Египта, то крокодил, но крокодил у них был на очень почетном месте. Как бы символ могущества, могущества Нила. В определенном смысле египтяне поклонялись этому крокодилу. А Моше, ну точнее в руках Моше по слову Всевышнего, этот самый крокодил превратился в средство наказания самого Египта. Хинух мадгеш никуда хадаша. Шаану мицувим ло лахшов шейпец шейцет мисраим айта дырых микро. То есть здесь Хинух обращает внимание. Ну, собственно, это должно было быть и так уже понятно. Просто, очевидно, следует обратить на это отдельное внимание. То есть Хинух обращает внимание на то, что мы не можем относиться к выходу из Египта, как будто бы это было, скажем, не имеющее прямого отношения к проведению Всевышнего события. Вся суть выхода из Египта была в исполнении, как бы в награде, исполняющим волю Всевышнего, и наказанием, не исполняющим эту волю, вопреки всем законам природы. И можно объяснить то, что говорит Хинух, словами Рамбана. «Умина нисим агдолим, умифрацамим адам моде, бы нисим анистарим шехем есот атаракула». Вот тут как раз Тут как раз мост от выхода из Египта, от этих чудес к той вере, в которой мы нуждаемся, которая нужна нам день за днем. Так говорит Рамбан, опять же, о чудесах выхода из Египта. То есть из великих чудес, то есть благодаря великим чудесам, которые открыты на глазах у всех, имеется в виду чудеса выхода из Египта. Как я уже говорил, даже Итро, будучи в Медьяне, заметил эти чудеса. Так вот, благодаря этим чудесам человек признает сокрытые чудеса, которые есть основа всей Торы. То есть, те чудеса проведения Всевышнего, которые основаны на исполнении человеком Торы, или, не дай Бог, не исполнение, эти чудеса сокрыты. Преступник, который нарушает законы Торы, он не получает наказание на месте. Даже более того, всю свою жизнь он может прожить так, что ему кажется, что Всевышний награждает его. Ну или, по крайней мере, окружающим это кажется. Человек, который исполняет заповеди Всевышнего, он не получает награду явную и очевидную. Это не значит, что этого нет. Эти чудеса, они есть, но это сокрытые чудеса. То есть чудеса проведения Всевышнего, основаны на исполнении законов Торы, это сокрытые чудеса, в которые мы должны верить. Но основой, то есть то, что должно дать силу верить в них, это когда-то произошедшие открытые всемирные чудеса выхода из Египта. То есть это как бы еще один аспект того, что дарование Торы основано на чудесах выхода из Египта. Еще раз. То есть благодаря великим, как бы, и очевидным чудесам человек признает скрытые чудеса, на которых основана Тора, «Шеэн ле адам хелик бетера маше рабейну, а ченаамин, беколи дворов, дворейну умикрейну шекулам несим, эн бэм тева вэмингак шевалам». И говорит Рамбан дальше так. «Ведь нет у человека доли в Торе маше рабейну до тех пор, пока он не скажет, что все события, которые с нами происходят, все они чудеса, которые происходят против того, что, как нам кажется, является природой этого мира, и происходят по воле Всевышнего. Помните про Хануку? Есть один известный вопрос на Хануку, что мы 8 дней зажигаем свечи в память о чуде, что 8 дней горело масло. Есть вопрос, а как же первый масло, которого было достаточно на зажигание одного дня, первый день горело не благодаря тому, что это было чудо, а первый день масло горело в соответствии с законом природы. Один из ответов на этот вопрос, что то, что действует законы природы, это тоже чудо. Что все это тоже существует не потому, что есть некий непреложный закон. То есть смысл дарования Торы, раскрытие четырехбуквенного имени Всевышнего, он не только в том, что природа этого мира не является неизменной, а то, что она тоже является результатом желания, раскрытия желания четырехбуквенного имени Всевышнего. То есть это то, что хочет, то, что говорит Рамбан. То есть смысл в том, что человек становится достоин доли в Торе Моше Рабейну, или становится способен принять Тору вот так, как она была дарована Всевышним, только тогда, когда понимает, что все происходящее в этом мире, даже если оно выглядит неким естественным проявлением законов природы, все это есть чудо, сотворенное Всевышним ради человека. И сами законы природы являются чудом. Нету на самом деле никакой природы. Ну, то есть, некого закона непреложного, который бы действовал сам по себе. Бен Берабин, Бен Бияхи. Будь то происходящее с отдельным человеком, будь то происходящее с обществом, все это сплошные чудеса. И потому погоду все равно предсказать никто не может, да? Даже на один день. И все эксперты ошибаются, да? потому что все равно этим миром управляет Всевышний. Эла им ясе мицвот яцлихейну схаро, им явор алейгим яхритейну аншо. Если человек исполняет волю Всевышнего, исполняет заповеди, получит он за это награду. А если он нарушает их, не дай Бог, будет ему вынесено наказание, вынесен приговор. То, я думаю, на этом мы остановимся сегодня. Спасибо за внимание. Достаточно.